Юрий Михайлович, каким вам запомнились те дни в конце декабря 1991 года, когда Россия уведомила ООН, что наследует Советскому Союзу членство в ООН и в Совете Безопасности?
Ну, это были сложные дни, потому что процесс перехода от Советского Союза к Российской Федерации был поневоле, мы не хотели этого, но другие страны в ООН стали возражать, поневоле оказался сложным. Было много предложений о том, чтобы Российская Федерация вступала в ООН как новый член. И тем более Российская Федерация, чтобы не занимала место постоянного члена Совета Безопасности, ибо в уставе ООН она не значится, в уставе прописан Советский Союз. И такие разговоры пошли, и сразу возникли юридические, значит, споры и вопросы, как быть. И вот в течение, я вам скажу, многих дней мне приходилось здесь разговаривать и с генеральным секретарем, и с правовым департаментом, и вплоть до того, что председатель Генеральной Ассамблеи того времени запросил мнение Международного суда, в Европу звонил по телефону, как это дело рассматривать надо, может ли Генеральная Ассамблея так автоматически перевести место Советского Союза к России. Слава Богу, Международный суд ответил, между прочим, при мне, я присутствовал при телефонном разговоре, и сказали, как вы решите в ООН, так и будет. Поэтому, значит, эту сторону мы закрыли. Но разговоры насчет того, что Советский Союз, место Советского Союза в Совете Безопасности должно отойти какой-нибудь другой стране. И некоторые намекали прямо, что Япония или Германия, а что же, постоянный член пусть будет, вот, а Россия не постоянный член. И здесь пришлось поработать, конечно, со всеми, и неплохо получилось у нас сотрудничество с западными странами ведущими, и в первую очередь с Соединенными Штатами. Американские юристы подсказали нам очень хороший юридический вариант, по которому споры насчет того, что принадлежит Российской Федерации, а что нет, стали беспредметными. Они предложили, чтобы в нашем заявлении о перемене названия, как мы говорили в то время, на страны, было бы означено, что Российская Федерация является продолжателем Советского Союза. И вот это слово «продолжатель» выручило очень многое. Продолжатель — значит, место в Совете Безопасности продолжает оставаться за Россией. Продолжатель. Остальные страны, бывшие Республики Советского Союза, были новые независимые государства, они продолжателями быть не могли. Мы продолжатель. Так этот вопрос решился, но это было очень много волнений, много переговоров, разговоров, всего. В общем, это были непростые дни.
Значит, какая формула в итоге была реализована на практике? Было получено послание от президента Ельцина, которое было вами вручено руководству ООН.
Да, генеральному секретарю, в котором было сказано, что мы, значит, Российская Федерация, являясь продолжателем Советского Союза в Организации Объединенных Наций, значит, уведомляем вас о том, что теперь название страны будет иное — Российская Федерация. Все это после этих договоров, переговоров и треволнений, все это было воспринято нормально. И фактически весь процесс выглядел внешне как простая смена таблички за столом делегации в Генеральной Ассамблее и в Совете Безопасности. И появилось вместо «Советский Союз» Российская Федерация табличка. Но до этого было много споров и раздоров.
Надо полагать, что это были волнительные дни для вас, это в частности, очень, лично.
Очень, ну, конечно. Вообще, сам факт, так сказать, распада Советского Союза, все это было в то время очень переживалось всеми нами очень сильно. А тут еще и возможная потеря места в ООН. Вставайте в общую очередь, вас надо принимать как нового члена. И все это было очень, конечно, неприятно. Несправедливо, во-первых, и неприятно, во-вторых. Поэтому мы волновались много.
А как с флагом? Вы флаг тоже новый вручили?
Флаг сразу вручили новый, да, и тут проблем не было. Мы заранее его, конечно, приготовили, и все. И его подняли вот тогда же со сменой, когда изменялась табличка на столах. И в Генеральной Ассамблее, и в Совете Безопасности.
А что стало со старым, с советским?
Положили на какую-то дальнюю полку на складе представительства, и там забыли его.
Понятно. В те дни ходило множество домыслов относительно того, по чьему сценарию развивались эти события. В частности, ходили такие слухи, что вот сама идея о послании от президента Ельцина генеральному секретарю была якобы придумана постпредами США, Великобритании и Франции.
Нет,
как это было на самом деле?
Это такой не испорченный телефон насчет того, что я вам говорил, что нам они порекомендовали формулу применить о преемственности. Это да, было. А на самом деле послание надо было направлять. Это, так сказать, официальный акт, и никто нам подсказывать этот сценарий не мог, потому что это надо было делать. Это всем было понятно, и нам в том числе. Послание, само собой, но вот формулировка, которая использована была, да, она была порекомендована нам западными странами, в том числе Соединенными Штатами. У них очень хорошие юристы, они, конечно, нашли хорошую формулу.
Сегодня прошло 10 лет с тех дней, с того периода времени. В чем вам видится значение вот этой трансформации? Все-таки это действительно чрезвычайно редкие по своему характеру события для ООН.
Очень редкое, я бы сказал, уникальное в отношении великой державы, каким является, какой является наша страна. Это, конечно, если бы было по-иному как-то решено, это было бы потрясение для многих и вообще-то и в мире. Изменилось бы что-то. Нет, это было важное событие, безусловно, но все это было, так сказать, внешне. Внутренне было важно, что происходило изменение нашей внешнеполитической линии от Советского Союза к Российской Федерации. И вот это было наиболее важное, и это было непросто, поскольку, конечно, всякое наносное идеологическое исчезало из политики России, а национальные интересы и интересы защиты мира, интересы сокращения гонки и прекращения гонки вооружений, это сохранялось. То есть что-то мы брали из старого, а от чего-то мы отказывались из старого. Это сложный был процесс.
Что эти события высветили в ООН, как в организации?
Ну, организация к этому времени, конечно, уже претерпевала некоторые изменения, но в ООН прекращение холодной войны и появление Российской Федерации на место идеологизированного Советского Союза, конечно, было большим, я бы сказал так, свежим ветром. Свежий ветер пронесся по всем залам. Наша позиция стала не идеологизированная, а какая-то более общечеловеческая. И это было важно для принятия решений, резолюций и прочее. Особенно важно в Совете Безопасности. Конфронтация отошла в прошлое, ненужная конфронтация, когда мы как быки упирались рогами друг в друга и не делали нужное дело. А пришло время сотрудничества. Вот это сотрудничество начало проявляться в первую очередь в Совете Безопасности. И всякие вето отошли на задний план, и все. Не вето уже было важно, а согласование позиций, договоренность по решениям тем или иным. Конечно, пошла работа лучше, и я вам скажу, более в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций, чем до того.
Считаете ли вы, что вам выпал счастливый жребий быть участником, непосредственным участником этих событий, учитывая, что вы практически полвека в ООН, с ООН связаны и работаете с начала 50-х годов? Считаете ли вы, что это пик, скажем, вашей дипломатической карьеры?
Нет, я бы так не сказал, потому что и дальше были события, которые, в общем-то, были по своей субстантивности более важные, чем это мероприятие. Но и счастливым случаем это бы я не сказал, потому что ничего счастливого в этом не было. Было много волнения, было много передряги. И потом исчезновение Советского Союза, конечно, тоже было дело сложное. После этого стали разговоры появляться, что Россия уже не великая держава и прочее. Это тоже было неприятно. Так что счастливого здесь мало, но то, что поработать пришлось, и поработать серьезно и здорово, и результат был хороший, мы сохранили все свои позиции как великая держава в Организации Объединенных Наций, это, конечно, удовлетворение оставляет.
В течение многих десятилетий при ООН существовало представительство Советского Союза большое и две небольших миссии, миссия Украины и миссия Белоруссии. И вдруг стало 15 самостоятельных миссий. Какие впечатления у вас сохранились вот от этого развода?
Ну, с одной стороны, было как-то несколько жаль, что мы вдруг разбиваемся на какие-то отдельные части, на какие-то капли, я бы сказал. В общем, это было одно целое, что-то появилось, целое сообщество небольших капель. Но, с другой стороны, эти страны, новые страны бывшей Республики Советского Союза, очень были воодушевлены, что они становятся членами Организации Объединенных Наций наравне с многими другими странами. У них был большой подъем. Украина и Беларусь, они, так сказать, сохранили свое состояние, независимые государства, но они были члены ООН до этого. А вот многие другие были очень рады, что они получили вот такое признание всемирное. Ну что же, в какой-то степени мы порадовались за них. Конечно, они были как-то отодвинуты тогда во времена Советского Союза от международных дел. Сейчас они влились в международные дела. С другой стороны, было как-то и немножко, я бы сказал, необычно. Не то чтобы обидно, а как-то необычно. Вдруг мы разделились и сейчас составляем большое количество разных стран. Но главное было в том, чтобы не потерять контакта друг с другом. Мы потом и в практической работе это делали, и все. Ну, не забыть друг друга в большой этой семье Организации Объединенных Наций, когда все разойдутся по разным углам. А у нас все-таки были много общих позиций.
А вы помните этот момент, когда принимали большую группу государств одновременно?
Да, это был интересный момент. Это было одновременно на одном заседании Генеральной Ассамблеи. Поочередно поднимались руководители этих новых независимых государств на трибуну, голосовался их прием. Ну и здесь, конечно, я думаю, сделал правильно. Когда я первый потом, после того, как происходило голосование, я первый подходил к каждой делегации, которая сидела там уже под своей табличкой, и поздравлял их с вступлением в Организацию Объединенных Наций. Некоторые из делегаций удивленно на меня смотрели почему-то. А что удивляться? Действительно, стали членами Организации Объединенных Наций. Мы все-таки были как бы не чужие до этого. Поздравить их — это был мой долг. Но то, что я был первый, кто поздравил, произвел, потом мне рассказывали впечатление на остальную Генеральную Ассамблею. Все с удивлением смотрели. Россия, она не обижается, наоборот, подходит, поздравляет первой. Это было, по-моему, правильно.
Юрий Михайлович, трудно ли было в тот период времени представлять нашу страну на международной арене? Ведь новый порядок вот, управления и контактов с центром, видимо, установился не сразу.
Нет, не сразу. И путаницы было много в центре, что составляет внешнюю политику новой Российской Федерации, демократического государства, в отличие от коммунистического Советского Союза. И попытки были выплеснуть и с водой и ребенка, и отказаться от всего только потому, что это было при Советском Союзе, путаницы было много. И от чего-то отказывались совершенно неразумно, потому что это была не идеологическая политика, многое Советского Союза, а национальные интересы страны большой. Их нельзя выплескивать вместе с какой-то водой идеологической. Национальные интересы есть национальные интересы. Поэтому и указания из центра приходили частенько какие-то смурные и непонятные, которые иногда приходилось оспаривать. Указания какие-то вето применять по ненужным вопросам. Приходилось хватать телефонную трубку и с министром Козыревым тогда был потихонечку ругаться. Зачем вето-то применять? А прошли те времена-то. Зачем это нужно? Нет, говорил он, это очень нужно. Это нужно показать, что Россия по-прежнему обладает правом вето. Я говорю, для этого не надо ничего никому показывать. Все и так это знают. Да, мы имеем право вето. Зачем? Мы имеем ядерное оружие. Мы же его не бросаем каждый день на разные территории для того, чтобы показать. Все знают, что есть оно у нас. Но переспорить нельзя. Начальство, знаете, как спорить? Министр говорит, нет, выполняйте.
Я говорю, приходилось выполнять.
Да. И по-глупому я развел руками в Совете Безопасности и наложил вето. Все на меня посмотрели с удивлением неимоверным. Что вы делаете? А я развел руки и сказал, ну что я могу делать? Указание есть, доложить вето. На очень малозначащую, причем вопрос, который был совершенно незначим. Козырев мне на это сказал, вот и хорошо, что незначимый. Вот по-крупному мы не будем применять вето, а вот тут мы должны продемонстрировать, что у нас оно есть. Причем через три дня снова этот вопрос поставили на рассмотрение. Я подсказал всем коллегам в Совете Безопасности, вы еще раз поставьте. Мы проголосуем по-человечески. Поставили еще раз. Козыреву сказал, что еще раз ставим вопрос. Вето применять не надо. Он говорит, да сейчас и не надо. Мы продемонстрировали, и все хорошо. Вот такие вот фокусы были.
Вы затронули вопрос о Совете Безопасности. Может быть, два слова могли бы сказать вот о роли Совета Безопасности и о возможной его реформе?
Я Совет Безопасности наблюдал в течение многих лет. Я с 1954 года Организации Объединенных Наций присутствую в ней. На заседаниях, на генеральных ассамблеях, Советах Безопасности. Я вам скажу, что вот только с окончанием Холодной войны Совет Безопасности заработал, наконец, так, как положено ему по уставу. Он стал заниматься всеми теми вопросами, которые положены по уставу. Он стал решать вопросы. И решения были самые интересные, самые, ну, неожиданные с точки зрения прошлой практики. Одно из таких первых было это решение по агрессии Ирака в Кувейт. Это было единодушное осуждение этой агрессии. Это был призыв ко всем странам прекратить всякие отношения с агрессором. Призыв ко всем странам торговлю прекратить, то все. Это был как бы приказ, то, что Совет Безопасности имеет право делать, приказывать. И мы получили от 180 тогда стран, которые были тогда членами, ответы. Причем ответы сводились к тому, мы получили ваше указание, мы выполняем его так-то, 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 так-то. Вот заработал Совет Безопасности так, как он должен работать в условиях нормальной вот, международного сотрудничества. Это было необычно, в высшей степени. Я это запомнил навсегда, вот как оно должно быть, как задумывали отцы-основатели Организации Объединенных Наций. Сотрудничество и всеобщее выполнение решений, которые принимаются. Поэтому роль Совета Безопасности сразу выросла, подскочила. Это в самом Совете Безопасности, это отразилось на нас довольно тяжело, поскольку приходилось действительно кропотливо работать над согласованием решения. Раньше было просто. Ничего-то не подходит. Вето наложим, и все. Все, значит, сбрасывается в корзинку. Сейчас это вето бессмысленно накладывать. Надо же договориться. Но для того, чтобы договориться, надо было сидеть днями и ночами, буквально ночами. Мы разрабатывали те или иные резолюции. Уйму времени тратили. Но получались хорошие решения, согласованные. Все выполняли. И сейчас эта традиция продолжается уже. Совет Безопасности работает по уставу. И все, что он делает, делается очень правильно. Вот неправильно, когда обходится Совет Безопасности в тех или иных случаях теми или иными странами. Как Соединенные Штаты обошли Совет Безопасности в своей военной акции против Югославии. Это было неправильно. И это не должно повторяться. Это надо избежать в дальнейшем. Все вопросы можно решать через Совет Безопасности. Нет холодной войны, нет противостояния, нет какой-то идеологической борьбы. Есть общая забота о мире, о том, чтобы восстанавливать мир, не допускать агрессии, не допускать войн. Это все задача Совета Безопасности, и он с ней вполне может справиться.
О реформе. Как он мог бы быть реформирован, допустим?
Ну, его, я вам скажу, я с этой реформой давно уже, и когда был с представителем здесь в ООН, был связан, мы обсуждали, работали. Понимаете, Совет Безопасности, многие настаивают, должен быть увеличен количественный состав. Всем хочется попасть в Совет Безопасности. Ну, не только престижно, но действительно это и важно с точки зрения участия в разработке решений, мирового значения. Но все в Совет Безопасности попасть не могут. 190 стран — это совершенно бессмысленно. Но и делать его даже очень большим — это тоже не дело. Есть 15 членов, сложно договариваться. Можно расширить там до 22 членов, еще добавить. Но уже будет еще сложнее договариваться. Ведь эти страны все имеют свой взгляд на вещи. Нет холодной войны, есть свои интересы, свой взгляд на мир. А если раздуть, например, там до 40 стран, он задохнется, Совет Безопасности остановится.
Он не сможет работать.
Он не сможет работать, поскольку придется, каждая страна будет выдвигать свои предложения, соображения, поправки, добавки. Все дело встанет. Он не сможет принимать быстрых, оперативных и действенных решений. Поэтому это не надо забывать. С одной стороны, желание, значит, стран войти в Совет Безопасности, понятное. С другой стороны, необходимость сохранять небольшой орган руководящий. 20, 22, от силы 25 я больше не вижу. возможности, потому что уже не рабочий будет орган, а будет дискуссионный клуб.
Юрий Михайлович, может быть, вы бы хотели в заключении что-то сказать из того, о чем я не спросил?
Вы многое не спросили, и мой опыт работы здесь, вон еще, многое оставил за бортом. Нет, я просто хотел сказать, что Организация Объединенных Наций очень важна. Есть временами нападки на нее с той или иной стороны, что она там неэффективная, не такая, не сякая. Но она очень важна, поскольку как-то мы очень шутили здесь с делегатами. Давайте объявим конкурс вот, на создание новой организации. Вот соберем все предложения. И знаете, что получится? Получится снова Организация Объединенных Наций. То же самое получится. Но лучше придумать нельзя, когда идет речь о организации, объединяющей 190 стран мира. Поэтому ее надо хранить, заботиться, переносить все вопросы, которые надо решать, не куда-то в какие-то военные союзы, а в Организацию Объединенных Наций. Сотрудничество сейчас здесь обеспечено. Никаких вето сейчас никто налагать не будет, это совершенно очевидно. И я многим говорю, что надо правильно сейчас понимать вот записанное в уставе право вето. Это не право останавливать решение, это обязанность согласовывать решение. Вот что такое значит вето. Поэтому должны сидеть и корпеть, и согласовать решение, а не то, что там сказать, накладываю вето, и идите гуляйте. Важна организация, очень важна, и она будет жить, ничего с ней не сделается. Многие, десятки стран просто заинтересованы в том, чтобы она существовала. При наличии блоков, там, союзов, договоренностей. Она одна, кто объединяет все страны мира. Большие и маленькие. И маленьким особенно она очень важна. Большим тоже.
Спасибо большое, Юрий Михайлович.
Спасибо.